Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Юбилейные даты русской литературы вновь в эфире. И я с большим удовольствием представляю вам совершенно замечательного, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» Павла Крючкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но я должна вам сказать, дорогие друзья, что именно благодаря Павлу Михайловичу мы с вами в течение всего нашего цикла сможем слышать голоса тех самых легендарных наших литераторов, которые составляют тот самый золотой фонд русской литературы. Я не забежала вперед, мы действительно будем слушать
будем,
эти голоса.
Будем, но только я хочу сразу оговориться, дорогая Диана Ильична, да, что Ивана Андреевича Крылова записать не успели. Но это шутка, конечно.
Но
мы будем слушать замечательных наших артистов, которые уже в вечность ушли все. Я приготовил какое-то собрание небольшое, которые будут читать его произведения. Сегодня мы будем, наверное, делать, конечно, упор на его басни, на эти вот 9 книг басни, которые...
Ну, Крылов вошли, и
да,
басни,
да, да, да. Хотя он не исчерпан баснями,
вот,
Иван Андреевич.
Вот это вы нам расскажете.
Хорошо.
То есть, правильно ли я поняла, первая наша программа посвящена Ивану Андреевичу Крылову.
И это очень точно, потому что мы как-то с вами говорили, что вот этот цикл «Юбилейные даты русской литературы» мы будем числить как, ну, что ли, отчасти и пушкинский цикл, потому что мы внутри юбилейного пушкинского года,
да,
и все люди, которые заявлены нами, все литераторы, поэты, прозаики, ученые, пересекались с Пушкиным не лично, так в общении на воздушных путях перекличка.
Как интересно, у Крылова были свои пересечения.
Ну, очень серьезные. Начало Евгения Онегина, «Мой дядя самых честных правил», эта строчка подарена, конечно, Крылову. «Осел был самых честных правил».
Но я не думаю, что все наши слушатели об этом знали.
Я вам больше скажу. Я хоть и занимаюсь, так сказать, литературой все время, но когда думаю, что вот сегодня будем говорить о Крылове, я иду вдоль книжных полок, выбираю те 2-3 книжки заветные и освежаю свою память. Это совершенно нормально и естественно, правда ведь? Какие-то вещи помнишь навсегда, а какие-то надо заново поднимать, как город Китеж. И вот я признаюсь вам, если про Онегина я еще помнил, то историю о том, что именно Крылов очень помог Пушкину при написании истории Пугачевского бунта, я забыл, и только благодаря нашей программе это как-то заново в памяти все возобновилось, угу, читая, угу, посвященные Крылову книжки.
А как так случилось, что эта первая строчка стала началом
басня,
великого
басня,
произведения?
Басня, где осел был главным персонажем, потом ведь басни же это всегда, еще со времен Эзопа, потом через Ла Фонтена и у современников Крылова, у Дмитриева. Это всегда истории о животных, а на самом деле эти животные, конечно, никакие не животные, а люди. Кстати говоря, в баснях Крылова участвуют люди, и довольно много. И в названиях басен есть люди, и есть вообще басни, в которых только люди. Но, тем не менее, вот всякий звериный мир представлен ужасно широко. Больше всех зверей, как я понял, Крылов любил волка. И волк у него вообще перебегает из басни в басню. Но осел, наверное, второе место. И вот осел был самых честных правил.
Он знал
правил,
людей.
Да, он знал,
Иван,
людей. И более того, Крылов – это такой фантастический человек-миф. И по сей день. Вот начнем даже с того, что в русской литературе, ну, по моим наблюдениям, вот вы, когда объявляли меня, можно расшифровать, что такое научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, и сказать, что ваш гость многие годы, больше 30 лет, работает в доме музея Корнея Ивановича Чуковского в Переделке.
Мы обязательно еще об этом скажем.
Да, но в данном случае,
не один
да,
раз.
Да, но в данном случае ни в коем разе не натягивая на себя какие-то одеяла, я вам скажу, что вот именно это опция мне сейчас и нужна, потому что По моему скромному разумению, в русской литературе есть только два человека, в применении к которым, в народе, как принято говорить, употребляется такое определение, как «дедушка». Это дедушка Крылов и дедушка Чуховский.
Точно, точно.
И я вот это сегодня сообразил. Я просто третьего дедушку найти не могу. Дедушка Чуховский, дедушка Крылов. Кто сидит в летнем саду в Петербурге, памятник Клотта, окруженный персонажем Семёна? Дедушка Крылов, конечно. И в Москве памятник на Патриарших кому? Дедушке Крылову. Корнея Ивановича в Москве памятника, увы, нет, но то, что дедушка Чуковский и даже книги, названные «Сказки дедушки Корнея», мы это с вами все знаем. В чем тут дело? Только ли в том, что человек прожил долгую жизнь и в преклонном возрасте отошел к Богу? Нет. Тут есть еще что-то. Дедушка в данном случае, мне кажется, это синоним мудрости. Мы, может быть, об этом немножко поговорим, но когда разговаривают о Крылове, как-то мало говорят о его... А потому что это сразу не бросается в глаза, о его духовном наследии. Вот я очень люблю знать тот факт, что в келье у Амвросия Оптинского, великого старца, всегда у его монашеской койки лежал сборник Крылова. И другие старцы тоже в беседах со своими чадами настоятельно просили: перечитывайте, перечитывайте, перечитывайте Крылова. Ну, не говоря о том, что Крылов, вообще говоря, еще и автор замечательных душеполезных стихов. Он перекладывал псалмы, писал на псалмы свои стихи и так далее, и так далее. Он глубоко религиозный человек. Вы знаете, был такой чудесный ученый, преподаватель. Мне довелось его один раз видеть, я помню. Я его очень люблю. Михаил Михайлович Дунаев. Он написал многотомную историю русской литературы через призму православного взгляда. И одно из самых нежных его больших таких эссе литературоведческих, это о Крылове, где он применительно к Крылову говорит о том, что в баснях Крылова есть очень важная вещь. Они очень близки к жанру притчи, причем в таком старинном духовном смысле. Они все содержат в себе назидание, а не только сатиру. Потому что классицизм нас учил, что басня – это такой низкий сорт литературы, низкий жанр литературы, что басня – это, конечно, высмеивание, разоблачение. В Крылове сатирическое начало было очень сильное, и современники восторгались, особенно по молодые годы. Но на самом деле, конечно, чем дальше, тем больше ты видишь, что каждая его басня – это океан размышлений, причем нелинейный. Совсем нелинейный. Вы знаете, вот, конечно, мы с вами знаем, что студенты, поступающие на театральные, да, актерские, они читают басню. И, как правило, и чем дальше, тем труднее с этим, они читают, ну, например, «Стрекозу и муравья». И вот эта классическая басня, одна из 236, кажется, басен Крылова, она по сей день не остыла, потому что есть две точки зрения на нее. Одна точка зрения, и святые отцы ее придерживались, но это и понятно, что человек, ну, в данном случае будем говорить о стрекозе, да, человек должен думать о завтрашнем дне. То есть промысел Божий есть промысел Божий, но человек должен думать о завтрашнем дне. И если он не будет думать о завтрашнем дне, то он останется с тем, с чем он останется.
Поучительно, да.
Поучительно. Но есть и другая точка зрения, и она тоже невероятно интересна. Ее когда-то в далекие годы, в 20-е, молодой ученый, он прожил всего, по-моему, 37 лет, Лев Семенович Выгодский, который написал книгу «Психология искусства», он вот в этой книжке, этот ученый-марксист, написал, что в этой басне положительный герой совсем не муравей, а стрекоза. В чем тут дело? И начинаешь разбираться. Поэтому о Крылове говорить всерьез надо, понимая, что он вот здесь сидит с нами за этим столом, где мы с вами сидим.
А вот вы знаете, все, что вы сказали, именно благодаря этому мне пришла в голову такая мысль. Как же это интересно. 255 лет. Да,
да,
Иван Андреевич, 255 лет, даже произносить страшно. И в каждое время, в которое он жил, и потом, когда его уже не было, все, что он писал, современно.
Да.
Вот как это может быть?
А вот это так же точно, как был современен для своего времени Лафонтен, его учитель. Ведь когда Крылов начал заниматься баснями, Жуковский, который написал о нем изумительную статью, он прямо называл басенные эти произведения Ивана Андреевича, он прямо называл Жуковский такими переводами из Лафонтена.
Да это вообще такая мысль, которая ходит.
Ну да, она на поверхности.
Да.
И тем более, что это, в общем-то, по каким-то внешним признакам так и есть, если брать сюжетность там, и так далее, и так далее. На самом деле, Крылов, конечно, преобразил Лафонтена. Он, преображая его, родил внутри себя, ну, не аналог, двоюродного брата такого, Лафонтеновского.
Ну, по крови они все равно
да,
родные.
Да, родные, да. И самое главное в том, что сделал Иван Андреевич, то, что его басни глубоко национальны.
Да.
Понимаете?
Да.
Они все-таки, когда вся Россия говорила по-французски, ну, кому я рассказываю, вы все это прекрасно помните, достаточно взять «Войну и мир». И, конечно, Лафонтен вольно-невольно был русский автор. Но Крылов что-то с ним сделал. Он, как бы сказать, превратил Лафонтена в русского человека и насытил его, и нагрузил теми реалиями и зрительными, визуальными, и внутренними переживаниями русского человека, которые создали нам то явление, которое мы называем «Дедушка Крылов».
А что же тогда он взял? Форму?
Он взял что форму, он взял форму, он взял саму модель басни.
Басни,
да, да. Но ведь, понимаете, опять же, при Крылове работали и другие баснописцы. Например, вот. Его духовный учитель Дмитриев. Но национальным гением стал Крылов.
Угу.
С ним произошло то чудо, ну, конечно, это было все обеспечено фантастическим трудолюбием. Когда я говорю о мифологии, то, знаете, одна из таких главных мифологем, связанных с Крыловым, это то, что он такой был, ну, Обломов такой, Илья Ильич, да? Ну, и эти бесконечные про него всяческие истории, которые одну из них Пушкин в своем «Тейблтоке» описал, где это замечательно смешно сделано, что Крылов сидел все время дома на одном и том же диване, так сказать, и у него там как-то криво висела картина на плохом гвозде, и она должна была упасть рано или поздно. И ему все об этом говорили, что надо, он сказал... упасть когда-нибудь да упадет. То есть он совершенно на это смотрел сквозь пальцы. Вместе с тем, надо сказать, конечно, что я себя спросил вот сегодня, готовясь к нашей программе, думая, а в чем загадка? Вообще осталась ли... Вот вы говорите, современность. А что такое современность? Вот, может быть...
Актуально сегодня?
Да. Ну, актуально к чему? К той декорации, которая нас окружает, временной, да? То есть я имею в виду...
Нет.
Можем ли мы говорить, что вообще что-то совсем не изменилось? Можем?
Вот Крылов, что-то не изменилось.
Вот Крылов как раз и показал нам, что что-то не изменилось. Одна из его самых крохотных басен, такая, ну, просто миниатюрочка, элементарнейшая, она меня до такой степени, вообще говоря, сегодня развеселила, называется «Лев и лисица». Давайте попробуем ее услышать в чтении Анатолия Дмитриевича Попанова.
Потрясающе.
Это 85-го года, кажется, запись. «Лев и лисица».
«Лев и лисица». Лиса, не видя сроду льва, с ним встретясь, со страстей осталась чуть жива. Вот несколько спустя опять ей лев попался, но уж не так ей страшен показался. А третий раз потом лиса и в разговор пустилась со львом. Иного также мы боимся, поколь к нему не приглядимся.
Но одна мысль.
Ну?
Одна мысль.
Разве
простая.
Это не сегодня
вот
сказано?
Она, конечно.
А у сильного всегда бессильный виноват?
Ну нет, вообще рядом с Грибоедовым, да, про которого было сказано, что все, половина войдет в пословицу, Крылов вошел в русский язык. Кстати говоря, о языке, я соглашусь с нашим современником с вами, вот моим старшим товарищем, замечательным русским поэтом Юрием Евгеньевичем Ряшенцевым, который говорит о том, что богатство стихотворное палитры Крылова не просто феноменально, оно и сейчас изумляет даже высоких профессионалов. Как он работает с размерами, с рифмами, как он переходит с одного ритма на другой. А другие поэты, в частности, вот Марина Владимировна Кудимова об этом говорила, что Крылов родственен Пушкину, потому что он вернул звук в русскую поэзию. Вот та архаика, которая была 18 века, ведь в конце концов, ну, тот же «Волк и ягненок» есть вариант этой басни. Она тоже идет оттуда, от Лафонтена, Тредьяковского, но это невозможно слушать. Это не просто косноязычие, это такое, знаете, такое впечатление, что тебя просто в какой-то холодильник засовывает, и все. Совсем иное дело у Крылова. То есть что он сделал? Мы говорим, Пушкин – создатель русского литературного языка. Крылов в этой команде. Притом он очень свободен внутри своих басен. Иные читаешь и удивляешься, как он соединяет, чуть иронично иногда даже, вот архаику с тем современным ему языком, который вот тогда царил в салонах. И я думаю, чем это было обеспечено? Конечно, его биографией. Ведь он начинал как журналист и крепкий сатирик. Более того, в его биографии есть такая попытка периодического издания, ну, то, что можно было бы сегодня назвать альманахом или журналом. Потом он очень...
То есть он еще и редактор.
Да, конечно, редактор и собиратель материала. Потом он довольно много сил отдал драматургии. А не будем забывать, что всякая басня, особенно применительно к Крылову, это не просто трагедия, это трагикомедия некоторым образом. То есть его драматургический талант перелился вот в эти маленькие миниатюры. Диана Ильич, если вы не против, может быть, мы... Вот как раз упомянули же мы с вами «Стрекозу с муравьем», да? Я вспоминаю сейчас, что среди аргументов в защиту «Стрекозы» главный мог бы быть вот каким. Или я его сам себе обозначил. Понимаете, когда вы доходите до конца этой басни, и когда вы слышите, каким тоном, а вы слышите, муравей выносит ей приговор, а он ее приговаривает. Пошла вон, а там уже снег. Там уже снег. Я помню как-то об этой басне, как раз вспоминая Льва Семеновича Выгодского, автора книги «Психология искусства», вспоминал наш современник, такой замечательный просветитель, профессор Евгений Викторович Жаринов. Он говорил: посмотрите, он приговаривает ее. Ему в голову не приходит ее пожалеть, потому что он считает, что достоинство человека заключается вот в этом накопительстве, чтобы амбар был набит.
Нет, просто подумайте о завтрашнем дне. Она нет.
Да, о завтрашнем дне, совершенно верно. А попробуйте посмотреть немножко по-другому, ведь она ему почти исповедуется. Она ему говорит, она даже как бы его не слышит. Она всем говорит: да, я пропела, проскакала, прогуляла это все, лето красное. Лето красивое. И он говорит: ты все пела? Это дело. Каким страшным тоном он это говорит. Так пойди же. И он...
Попляши.
Да. А вот был бы он... ну, они не так все люди, конечно. А был бы он человек с большой буквы «Ч», что бы он сделал? Он бы ее пожалел. Он бы ее не осудил.
Но это бы не стало ей уроком. А так, может быть, это ей урок?
Что? Если бы он ее...
Если бы он ее оставил, пригрел, дал бы ей...
Именно это бы ей стало. Она бы стала его... Конечно, она бы стала его лучшей помощницей. Он осудил ее, он ее выгнал, он не протянул ей корочку хлеба. Он не сказал ей: ну, дорогая моя, все бывает, все люди слабые, все люди грешные, этого ничего нет. Мы видим самодовольного, очень крепкого человека, который абсолютно уверен в своем величии, не понимая такой простой вещи.
Это вообще совершенно потрясающий взгляд.
Что все, что дается... Нет, это я повторяю старших товарищей, что все, что дается нам, независимо от того, конечно, на Бога надейся, но не плашай. Это все равно либо промысел, либо попущение Божие. Уж простите, перейду на духовный язык. А как еще иначе можно относиться к тому, что с нами происходит?
Да.
И я не знаю, я не успел послушать, идя к вам, как читает «Стрекозу и муравья» мой обожаемый Вячеслав Михайлович Невинный, но такую запись нашел. Давайте попробуем
послушать.
Я мог бы сам прочитать, как-то без Невинного вот было бы жалко.
Давайте, конечно.
Давайте попробуем. Значит, Вячеслав Невинный читает басню «Стрекоза и муравей».
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. С зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голод? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. Так ты, я без души, лето целое все пела. Ты все пела, это дело. Так поди же, попляши.
Вот смотрите, прямо. Да страшно. Смотрите, она ведь к нему за помощью. Да, она глупенькая, да, она пела. Да потому что она душа, она бабочка. Как тот же Жаринов сказал замечательно. Он сказал, что у Ла Фонтена там бабочка. Она бабочка, а бабочка — это психея, это душа. Да, да, вот она такая, она еще не знает, что пыльцу еще надо собирать.
Но кроме... она пришла с просьбой.
Она пришла с просьбой. И кроме того, понимаете, вот представьте себе, мы идем вдоль пруда деревенского, да? И над ним вот утро. Порхают эти самые бессмысленные совершенно существа, стрекозы эти. А как красиво.
Очень,
а как
конечно.
А как душа твоя петь начинает,
конечно,
от этого, понимаете? Как
конечно.
Красиво. И вот она приходит к трудолюбивому, такому абсолютно пролетарию, мощному, такому, ну, конечно, зажиточному кулаку, да? И она ему говорит, да вешних только дней. Она его кумом называет. А может, он и есть ее кум?
Может быть, любезный.
Любезный. Может, он ее какого-нибудь ребеночка, которого там нянька другая стрекоза выгонит, может, он его крестил. Ну, я сейчас шутейно говорю, да?
Ну, да.
А он ей отказывает. Он отказывает.
Грубо.
Это история про отказ.
Грубо.
Да, отказ. Причем не только отказывает, он, ну, в том, как он говорит, никто не говорит о сочувствии.
Угу.
Никто не говорит о сочувствии. Но ты же знаешь, что все живые существа, живому существу свойственна слабость. Ну, она, барышня... Вот я упомянул моего любимого Евгения Викторовича Жаринова. Он замечательно сказал, что в Петербурге, в холодном Петербурге, девушки, которые действительно, так сказать, помимо там каких-то дел, может быть, и учебы, в каких-то там пансионов и так далее, они порхали, как бабочки. Очень рано заболевали туберкулезом, очень рано умирали. Понимаете, это на самом деле ведь история про людей. Вот давайте продолжим басню. Вот сейчас мы говорим о стрекозе и муравье. А представьте на минуточку, вот что было дальше? А ничего. Она умерла. Она умерла.
Он себя не будет чувствовать виноватым.
Она умерла. Там слово «снег». Уже уже выпал снежок.
Мороз.
И она в своих этих летних одежках. А он будет продолжать работать трудолюбиво, понимаете, набивать свои амбары. Вот какая штука. В общем, это очень любопытно.
Ну, вообще, это очень интересно, потому что вот мое поколение, да, мы выросли на баснях Крылова. Такая мысль. Нам ее никто не внушал, никто не подсказывал. Вот такой ход.
Хотя,
да?
Вы знаете, книга, как... книга Льва Выгодского 25-го, кажется, года, она издавалась. В 68-м году, по-моему, ее переиздали здесь большим тиражом у нас в Москве. И предисловие к ней писал наш выдающийся филолог Вячеслав Силыч Иванов.
Да.
И эта книга вошла в оборот, ее знают все литературоведы. Я только касался ее. И вот Жаринов напомнил мне эту историю. То есть, ну, нас учили другому. Нам вынимали из этой басни другую мораль.
Да.
И школьники сейчас слушают про эту мораль. Работай, работай, работай. И пусть вокруг тебя падают люди. Это я сейчас карикатуризирую. И пусть вокруг тебя творятся безобразия. Вот ты работаешь, но а мимо тебя идет нищий.
Но знаете, что интересно? Я думаю, и всем. А что вложил в это Иван Андреевич?
Иван Андреевич Крылов вложил то, что мы слышим. Конечно, актер интонирует. Конечно, он начинает это превращать в спектакль. Но когда мы читаем эту чудовищную строчку «Ты все пела?» и издевательски «Это дело». Так пойди же, попляши. То есть, иди умри. А что еще? Куда она попляшет? На мороз? Он ее не пустил даже, помните? Ну ладно, накорми. Обогрей.
Обогрей, вот это
слово. То есть, это история, на самом деле, про христианское поведение человека.
Не вот случайно про... он это слово именно.
Да-да, совершенно верно, понимаете? И мы же должны понимать, что когда мы смотрим на человека, мы видим только часть дела. И зло может выглядеть очень позитивно. Очень, знаете ли...
Все
даже...
чаще и чаще.
Да-да, совершенно верно.
Павел, к сожалению, наше время этой программы подходит к концу.
Да как же так? Мы даже не начинали.
Нет. А вот интересно, вы сказали, очень интересная биография. Давайте вернемся к ней, вернее, обратимся к ней...
Ну и Пушкин, опять же, мы программе. Прямо про Пушкина-то еще не успели.
Да? Ну, и Пушкин, и Крылов.
Хорошо.
И Павел Крючков.
Спасибо.
Через небольшой перерыв мы к вам вернемся.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
И вновь юбилейные даты русской литературы в эфире. И вновь рядом со мной Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и сотрудник музея, на который просто мы все молимся, Переделкина Корней Иванович Чуковский. Мы говорим о Крылове, 255 лет Ивану Андреевичу, а мы говорим о нем и читаем его произведение, и впечатление, что это вот сегодня написано. Так, во-первых, за вами интереснейшая биография, но я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением. Вы мне этот дали пас. Вот смотрите, Корней Иванович Чуковский, его главные герои – животные.
Конечно.
И у Крылова.
Это замечательное наблюдение. Ну, почти
как?
Все. Да, почти все главные герои. И тоже, кстати говоря, пропорции с людьми вполне уместно, потому что вспомним Айболита Бармалея, да, там животные действуют наравне с людьми.
Или
первую сказку «Крокодил», да, где вообще все перемешалось. Животный мир и человеческий перемешались. Да, может быть, и это тоже сыграло свою роль, что оба названы дедушками в русской литературе. А что касается биографии, я сейчас подумал о его вот этой самой удивительной драматургической стороне. Он все-таки довольно много написал для театра. Довольно много и очень любопытно. Это надо говорить специалистам. Я в данном случае просто сторонний читатель. И, конечно, думая о Крылове, прежде всего думая о его баснях, которые... Я действительно полагаю, что они неисчерпаемы. Кстати говоря, видите, вот о толкованиях. Когда оптинские старцы говорили со своими духовными чадами о том, что им стоит открывать сборники Крылова, и, в частности, заходил разговор, преподобный Амвросий говорил о «Стрекозе и муравье», он, конечно, выделял у муравья вот эту его черту, очень полезную для человека черту трудолюбия. И он брал именно это, потому что, ну, знаете, как Пушкин написал, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Любой из нас может пошутить, перевернув эту строчку. На свете счастье есть, покоя нет и воли. Вот я вам переворачиваю. Понимаете? Воли нету. Для того, чтобы, ну, как-то не просто жизнь выстраивать, но и самого себя выстраивать, действительно нужно трудиться. Но труд может оказаться врагом. В конце концов, простите меня, какая-нибудь в 18 веке блудница, она тоже, в общем, трудится. Даже существуют у этих женщин профсоюзы по сей день. Я вам точно совершенно говорю,
ну,
это
у
есть.
У нас сегодня другая тема,
абсолютно.
Павел, я
поэтому
хочу вас
труд,
вернуть.
Труд, понимаете, труд труду рознь.
Это да.
Вот.
Каждый выбирает себе свой труд.
Да, но я вот просто подумал, что было бы, может быть, уместно прочитать самую любимую самим Крыловым басню. Я не смог найти ее, кстати говоря, в чтении актера. Но есть такая изумительная книга. Вы знаете, я ее очень люблю. Она у меня в библиотеке вообще хранится. Она вышла в 2009 году.
Вы знаете, сколько книг у нас на столе,
да,
если приходит Павел Крючков?
Мы всегда с вами жалеем, что не видно,
жалко,
в каком мы сидим окружении книжном. Я всегда таскаю сюда книжки на передачу. Я очень рад, что вам это нравится. Ну вот, существует в Москве общество ревнителей православной культуры при храме Воскресения Христова в Кадашах. И вот они взяли и издали Крылова. Полное собрание басен. Причем еще по старой орфографии. Ну, это так, конечно, с улыбкой все сделано, но издано замечательно. И там я и прочитал в предисловии, что одной из самых любимых самим автором басен это была басня «Ручей». Вот эта басня, давайте ее прочитаем.
Конечно,
посмотрим, что
конечно.
Что из этого выйдет. И, кстати говоря, вот я в предыдущей программе, когда мы говорили о Крылове, упоминал литературоведа замечательного Михаила Михайловича Дунаева. Вот он пишет, в частности, что именно «Ручей» был очень дорог самому Крылову. Я думаю, что мы сейчас просто откроем. Они так здорово это сделали, прямо по алфавиту. Откроем и прочитаю я вам, попробую прочитать. Я никогда не читал это вслух, но вот заодно и попробуем. Итак, «Ручей». Не короткое.
Ну, это же Крылов. Имеет право.
«Пастух у ручейка пел жалобно в тоске свою беду и свой урон невозвратимый. Ягненок у него любимый недавно утонул в реке. Услыша пастуха, ручей журчит сердито, река несытая. Что если б дно твое так было, как мое, для всех ясно и открыто, и всякий видел бы на тинистом сем дне все жертвы, кое ты сколь алчно поглотила, я чай бы со стыда ты землю сквозь прорыла и в темных пропастях себя закрыла. Мне кажется, когда бы мне дала судьба обильные столь воды, я, украшением став природы, не сделал курице бы зла. Как осторожно бы вода моя текла, и мимо хижинки, и каждого кусточка благословляли бы меня лишь берега, и я бы освежал долины и луга, но с них бы не унес листочка. Ну, словом, делая путем моим добро, не приключа нигде ни бед, ни горя, вода моя до самого бы моря так докатилась и чиста, как серебро. Так говорил ручей. Так думал в самом деле, и что ж? Не минуло недели, как туча ливная над ближнюю горой расселась, богатством вод ручей сравнился вдруг с рекой, но ах, куда в ручье смиренность делась? Ручей из берегов бьет мутную водой, кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы, столетний валяет дубы, лишь трески слышны вдалеке, и самый тот пастух, за коего реке пенял недавно он таким кудрявым складом, погиб со всем своим в нем стадом. И хижины его пропали, и следы. Как много ручейков текут так смирно, гладко, и так журчат для сердца сладко, лишь только от того, что мало в них воды.
Блеск.
Да?
Ну, вот
тихом омоте,
сегодня...
в тихом омоте, видите?
Да.
Абсолютно. Вот теперь мне понятно, почему монахи так любили именно эту басню. Угу. Потому что она о чем? Она о смирении. Вот чего нельзя забывать. И причем ложном смирении. Ложном.
Страшно ложное
ложном смирение.
Смирении.
Вот и Дунаев вот о том же пишет, кстати говоря. Вот угу. Он пишет здесь, что во многих баснях Крылов отвергает гордыню, противополагая ей смирение, основу православной духовности. Но тут же пишет, а ложное смирение совсем не безобидно. Иван Андреевич любил свою басню «Ручей», где говорит об этом. Многие люди не совершают злых дел только по неимению сил к тому. Нормально? Их мнимому смирению вовсе не стоит доверять. Оценивать человека нужно по внутренним склонностям, а не по внешнему, нередко показному благочестию. Вот это и говорит о том, что Крылов... что называется, долгоиграющий писатель. Вот
очень
меня не
долго,
будет,
долго,
нас
долго.
С вами всех не будет. А если будет существовать русская литература и русский язык, то Пушкин с Крыловым будут продолжать в ней жить. Жить как живые существа.
Почему вы сказали «если»?
Нет, ну, знаете, всякое бывает.
Нет.
Закроется вся эта лавочка,
нет,
не дай бог.
Нет, нет, это никому
и
не удастся.
Я вот сейчас подумал, кстати, насчет Пушкина, ведь тоже важно. Знаете, был такой Григорий Григорьевич Чернецов. Вот он был живописец, и у него есть такая знаменитая картина. Называется она примерно так: «Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в летнем саду». Просто потом, вот после нашей программы, загляните, угу. Посмотрите, я и слушателей нашего призываю, наберите в интернете. Они позировали для этой картины. Это вот что называется с натуры нарисовано. Они так очень трогательно стоят всей этой группой в таких длинных полупальто, полусертуках. Гнедич, у которого лицо немножко было обезображено, так сказать, там, родимыми какими-то пятнами, он его другой стороной повернул.
Угу.
И вот посмотрите, как они стоят, каждый погружен в свою думу, и в то же время видно, что они вместе. Пушкин обожал Крылова. И вот ровно 20 лет тому назад в городе Пушкино подмосковном поставили памятник. И я видел его фотографию. И это замечательный памятник, потому что они не просто похожи, да? Они убедительны. Крылов сидит и смотрит как бы в пространство. Он вообще все время был такой немножко отрешенный. Он действительно был очень полный человек. В компании немногословный. Есть книга воспоминаний о нем, кстати говоря. Она была издана еще, по-моему, в 70-е годы. «Крылов в воспоминаниях современников». И все вспоминают, в общем, примерно одного и того же человека. Не того, какого они вообразили в своей голове, да? Угу. А того, которого они видели перед собой. А видели они перед собой человека очень неторопливого, очень немногословного, очень невзрывного и вообще склонного скорее к тому, что принято называть негой. В этом отношении он, может, и похож на Обломова, но на этом все кончается.
А как вообще его жизнь складывалась?
Ну, она, понимаете, она внешне не походила на жизнь человека с утра до ночи, занятого, вообще говоря, литературным трудом.
Ну, он
но если бы мы с вами вели бы колонку, скажем, я не знаю, светских новостей, мы бы узнали в первую очередь, что Крылов был крупнейший карточный шулер России.
Да что вы!
Да, был список городов, куда ему был запрещен въезд. Как Александр Сергеевич, он карты очень уважал. Мозг у него был отлично устроен. Он выигрывал хорошие суммы. И тратил на это довольно много времени.
Потрясающе.
А если говорить об их связи с Пушкиным... Понимаете, Диана Ильична, за что люблю нашу программу «Юбилейная дата русской литературы», помимо прочего? Во-первых, за живой разговор, а во-вторых, за то, что благодаря вашей доброте и интуиции мы можем вспомнить на литературном поле, может быть, не громкие имена, но тех, кто сделал очень много для нее.
Да.
И как-то удивительно красиво, что к имени Крылова я сейчас подтяну имя человека, по книжкам которого тысячи и тысячи советских учителей готовились к своим урокам литературы в школе. Я имею в виду замечательного нашего литературоведа, царствие ему небесное, Виктора Васильевича Афанасьева, автора изумительной книжки про Языкова Николая Михайловича, автора книг о русских литераторах пушкинской поры, разнообразных очерков, статей, предисловий. Это был высоко просвещенный человек. Закончил он свою жизнь не Виктором Васильевичем Афанасьевым, а монахом Лазарем. И незадолго до своей кончины, вот его не стало несколько лет тому назад, выпустил под этим именем монаха Лазаря несколько книг замечательно интересных, таких историко-краеведческих. И в конце жизни вышел сборник его замечательной поэзии. И вот, отправляясь сюда на празднование вместе с вами дня рождения Ивана Андреевича Крылова, я протянул руку просто и взял с полки книжку «Виктор Афанасьев. Свободные музы приношения. Литературные портреты. Статьи». Вот хотите верить, хотите нет. Я сейчас ее открыл, только сейчас увидел. Что, видите?
Да.
Та самая картина, о которой я говорил. Я забыл, что она здесь. Вот я открываю, справа титул, слева написано «Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич, художник Чернецов, Масло». Вот они стоят. И видно, что Пушкин чуть в глубине внимательно вглядывается в полного Крылова, посматривает на него. И вот здесь написано сначала о том из этой четверки, кто написал в свое время раннюю. Ведь Крылов начал заниматься баснями, когда он был, в общем-то, уже такой крепкий мужчина. Не с басен он начинал, мы об этом говорили. И одна из первых статей о его баснях была статья, я уже упоминал, Василия Андреевича Жуковского. И вот как интересно. Ведь Жуковский, рассуждая о баснях Крылова, не мог не говорить о Лафонтене. Тем более, что действительно,
конечно,
Крылов
конечно
брал просто сюжет у Лафонтена. И вот пишет Виктор Афанасьев. Жуковский пишет о Лафонтене, что хотя тот не придумал ни одного собственного сюжета, тоже все брал у греков, но, цитата, «почитается, невзирая на то, что поэтом оригинальным, так как он, цитата, ни у кого не заимствовал ни той прелести слога, ни тех чувств, ни тех мыслей, ни тех истинно стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми украсил и, так сказать, обратил свою собственность заимствование». И вот эти все качества Жуковский, пишет Афанасьев, отнес и к басням Крылова. «Мы позволяем себе утверждать, — пишет Жуковский о Крылове, — что Крылов может быть причислен к переводчикам, он пока его называет еще переводчиком, переводчиком искусным, и потому точно заслуживает имя стихотворца оригинального. Вот что произошло. В лице Крылова мы имеем не перелагателя Лафонтена, с опорой там на Эзопа и так далее. Нет. Мы имеем оригинального русского, лирического, если угодно, поэта. Когда читаешь подряд сборник его басен, ты начинаешь понимать, что под этими баснями замаскирована вообще, поиграла великая поэзия. Не зря Пушкин так присматривался и так вчитывался в него. Ну, там в конце своей статьи Жуковский единственный посетовал, что у Крылова немножко грубоватости есть в языке, но на самом деле это была непривычная для уха Жуковского прививка народной речи. Народной речи. Вот в том-то и тонкость, что помимо замечательных таких реминисценций, скажу научное слово, из дворянской жизни, которые есть в баснях Крылова, они очень приближены к русской простонародной жизни. Как говорит Марина Кудимова, к языку просвирен. Он вышел на улицу. Вот как Пушкин написал «Ищей горшок и сам большой», следующий шаг сделал, или параллельно этому шагу сделал в своих баснях Жуковский. Ну и вот, собственно, об этом и пишет Виктор Васильевич Афанасьев, будущий монах Лазарь, пишет в 88 году так. «Крылов развивал традицию русской басни. Он обобщил все, достигнутое на этом поприще Сумароковым, Хемницером и Дмитриевым. Его басни были понятны всем – крестьянам, горожанам, аристократам. Они вместили в себя все разговорные стихии от говора низкого народа до изящной речи дворян. Причем в особенности тут было новым то, что Крылов использовал все эти пласты речи в рассказе от автора, а не только в репликах персонажей. И вот здесь я беру вашу руку и почтительно ее целую, потому что вы упомянули Корнея Ивановича, а, собственно говоря, Чуковский не как сказочник, а как литературовед, как литературный критик художественный, именно этого и добивался в своих статьях многоадресности, чтобы его статья о Леониде Андрееве или о Борисе Зайцеве, о Чехове или об Анне Ахматовой была доступна, понятна и интересна просвещенному академику-профессору и гимназистке. Это очень трудная, почти невыполнимая задача. и дедушке Корнею, как и дедушке Ивану, это удалось.
Павел, у меня вопрос. Как воспринимали его современники? Вот прямо его, у сильного, всегда бессильный виноват. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказала в темный лес ягненка поволок. Кому это надо было?
Чем кумушек считать, трудиться, не лучше на себя?
Не лучше на себя.
Кума обратиться.
Все это. Люди ж понимали, на кого это все
направлено. Да еще бы не понимали, понимаете, еще бы не понимали. Ведь это же на самом деле, вот правильно Дунаев говорил, что вот эти вот слова про кумушку, не лучше на себя кума обратиться, из басни «Зеркало» и «Обезьяна», это, в общем-то говоря, та же самая мысль, которая выражена в словах Христа. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
Вот
Иван
говорит
Матфея. Понимаете, как воспринимали? И мне кажется, большая часть публики все-таки как сатирика. Как сатирика и как разоблачителя.
Ему разрешено это было? Он не подвергался
никаким... Вы знаете,
никаким...
он настолько тонко работал, ведь басня что позволяет делать? Басня позволяет быть легальным. Когда, когда свирепствует цензура, ты можешь оставаться там, где ты есть. И если начальство скажет, что же такое, как это может быть, ведь тут что-то не то, то оно себя таким образом начинает разоблачать.
Ну да.
Так, когда того же самого Корнея Ивановича, когда он был еще совсем молодым человеком, 20 с небольшим лет, за издание сатирического журнала «Сигнал», это было в эпоху революции 5-го года, на него было заведено дело об оскорблении его величества, его оправдали, его оправдывал такой великий был петербургский адвокат Оскар Осипович Грузенберг. И Корней Иванович пишет, что когда он произнес свою речь, я разрыдался на плече у жены и пообещал себе, что никогда больше не полезу в политику. Так вот, к чему я все это сейчас вспомнил? К тому, что когда адвокат оправдывал Корнея Ивановича, а там, понимаете, на обложке этого журнальчика «Сигнал», который Корней Иванович редактировал, например, был нарисован генерал Трепов, который стрелял по демонстрантам, отдал приказ, да? И у него была такая фраза: «Патронов не жалеть». И художник на картинке первый слог фразы «патронов не жалеть» чуть-чуть так наклонил, и получалось «тронов не жалеть».
Ага.
Так вот, сейчас я объясню, в чем дело.
Это смело.
Так вот, когда защита пыталась оправдать молодого журналиста, конечно, глуповатого, конечно, не понимающего, как устроен мир, что все друг с другом соединены, да, и ты живешь в том мире, которого ты заслуживаешь.
Да. Абсолютно.
Это надо
я
понимать.
Я согласна.
Это надо понимать. 100%. И вот, ну, это понимаешь обычно с возрастом. В 23 года это понять сложно.
Угу.
Вот сейчас мне под 60, я могу хоть как-то об этом думать, понимаете? Так вот, защитник сказал, обращаясь к обвинителю: «Послушайте, вы же что делаете? Вы говорите, что мой подзащитный рисует вот на этой стене в своем журнальчике осла». Вот, кстати, крыловское слово. «Осла». «И утверждаете, что он изобразил особу царственного дома». Но это же клевета. Он осла рисует. Что у вас в голове, уважаемый обвинитель? Вы в этом осле увидели особу царствующего дома? Чуховский был оправдан.
Все, ну это...
На этом же лекале работал и Крылов. И, кстати говоря, был обласкан властью. В свои поздние годы. Он долгое время работал в публичной библиотеке. И вокруг себя сплотил многих. И позвал туда многих. Там, и Гнедича того же, и других людей знаменитых. Но был обласкан. Его хорошо издавали. Он даже в конце жизни приобрел, наконец, дом нормальный.
А дома ему было комфортно? Он был счастлив.
Последние годы,
жизнь.
Мне кажется, да. Хотя, как у всякого русского человека, который живет в мире, то есть в миру, да, как говорили в старину, конечно, все это такая синусоида, синусоида и синусоида. Ну, вспомним того же Александра Сергеевича или Жуковского бедного с его личной жизнью и так далее, и так далее. Но зато мы живем чувством, что мне эта мысль пришла сейчас в этой программе, то, что я вам сейчас скажу. Но она детская совершенно. Вы знаете, литературовед Виктор Афанасьев говорит о том, что, обогащая и развивая речь, Крылов вводит современный ему лексикон не только в язык своих персонажей, но и в слова от автора. Так вот, мне страшно интересно, а можно ли, читая басни Крылова, те или другие, услышать живой голос, ну, его не записали на фонограф, но тем не менее, услышать живой голос самого Ивана Андреевича? Уверяю вас, можно. Давайте в память о нем что-нибудь еще послушаем.
Да.
Что послушаем? Грустное или не грустное? А все такое... Ну, давайте, ладно. Мы слушали моего любимого Анатолия Дмитриевича Папанова.
Да.
Вот у него есть такая басня у Крылова «Трудолюбивый медведь». Она очаровательна. Это история о том, как медведь наблюдал за тем, как мужик трудится. Вот сейчас послушаем.
«Трудолюбивый медведь». Увидя, что мужик, трудяся над дугами, их прибыльно сбывает с рук, а дуги гнут с терпением и не вдруг, Медведь задумал жить такими же трудами. Пошел по лесу треск и стук, и слышно за версту проказу. Орешника, березника и вязу мой Мишка погубил несметное число, а не дается ремесло. Вот идет к мужику он попросить совета и говорит: «Сосед, что за причина эта? Деревья-таки я ломать могу, а не согнул ни одного в дугу. Скажи, в чем есть тут главное уменье?»
«В том, — отвечал сосед, — чего в тебе, кум, вовсе нет, в терпенье».
Потрясающе! И Анатолий Дмитриевич потрясающе.
Представляете, вот просто одна мысль. А какая картинка красивая. Угу. Ведь он действительно видел, как этот дядька гнет дуги. Ну, это страшный труд. Я вот сейчас был в Архангельске и видел, как ребята, ну, взрослые дядьки, строят судно, по-моему, 17 или 16 века. Огромное судно в ангаре. Они это все прижимают с трубцинами, там это все с помощью современных инструментов. Но их задача – длинные-длинные доски согнуть форму, вот эту самую, знаете, такую куполовидную форму нижнего корабля, чтобы она держалась, не распадалась. И вот днями стоят скрепленные с трубцинами эти вещи. А люди гнули дуги руками, связывали веревками, оставляли на ночь. Всякие другие были секреты. Медведь подсмотрел, подумал, ну что, смотри, деньги хорошо к нему идут. Ведь всем нужны дуги, да? Колокольчик под дугой.
А вот не тут-то
было. А вот, оказывается, это не просто гнуть, понимаете?
Ну, это же должен был увидеть Иван Андреевич.
Но в том-то
чтобы
и дело.
Это нам все
показать. В том-то и дело. И я как раз думаю, может быть, откуда он это все взял. Вот мы с вами как-то делали программу «Замечательно об Островском», Александр Николаевич,
да,
помните?
Да.
Вот он наблюдал жизнь своего отца, да, к которому приходили, помните?
Да, конечно.
И он слушал, как говорят, Крылов при всей своей такой замкнутости внутри своего литературно-дворянского, казалось бы, мира, был человек, которого, не зная, кто это, петербуржцы постоянно видели в садах города. Он жизнь, которую впустил в свои стихи, не выдумал. Он ее услышал и положил в сердце.
Павел, у меня просто нет слов. Вам огромное спасибо. Конечно, говорить о Крылове мы можем еще, я думаю, не одну программу, но, к сожалению, мы исчерпали с вами время опять. Я вас благодарю.
Спасибо.
Хочу сказать вам, дорогие друзья, что сегодня здесь нас радовал, удивлял и поражал ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и, конечно, ой, я так хочу туда, просто вот хочу, в Переделкино, музей Корнея Ивановича Чуковского, этому музею наш сегодняшний гость, а вообще хозяин этой программы, этого цикла, уделяет, по-моему, самое главное время в своей жизни.
Но это
по-моему,
судьба,
в этом
судьба.
Я... Да, это просто ваша судьба и наша радость. Мы прощаемся с вами на одну неделю, через неделю в это же время на этих же волнах.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.